Вениамин Каверин. Роман «Два капитана». Книга первая, часть пятая, для сердца. Глава первая. Встреча с Катей. 10 дней – это не так много, чтобы расстроить одну свадьбу и устроить другую. Тем более, что у меня было много других дел в Москве. Я собирался прочитать в географическом обществе доклад об одной забытой полярной экспедиции. А между тем еще не написал его. Я должен был поставить в главсевморпути вопрос о поисках Святой Марии. Валя подготовил некоторые дела. Он договорился, например, с географическим обществом о моем докладе. Но написать его он, конечно, не мог. Я собирался остановиться у Кораблева, но потом передумал и заехал в гостиницу, ту самую, в которой останавливался 2 года назад, проездом из Балашова. Это была ошибка, потому что, как ни странно для бродячего человека, я не люблю гостиниц. В гостиницах у меня всегда становится меланхолическое настроение. Я позвонил Кате, и она подошла к телефону. «Я вас слушаю. Это говорит Саня». Она замолчала, потом спросила самым обыкновенным голосом. «Саня?» «Он самый». Она опять замолчала. «Надолго в Москву?» «Нет, на несколько дней», — ответил я, тоже стараясь говорить обыкновенным голосом. Как будто мне не казалось, что я вижу ее сейчас в том самом треухе с незавязанными ушами, в том пальто, мокром от снега, в котором она была на Триумфальной в последний раз. В отпуск, и в отпуск, и по делам. Нужно сделать было усилие, чтобы не спросить ее. «Я слышал, что ты часто встречаешься с Ромашовым». Я сделал это усилие и не спросил. «А как Саня?» — вдруг спросила она о сестре. Мы с ней переписывались, а потом перестали. Мы заговорили о Сане. И Катя сказала, что на днях в Москву приезжал один ленинградский театр, шла мать Горького, и в программе было указано «Художник П. Сковородников». «Да ну!» И очень хорошие декорации, смелые и вместе с тем простые. Мне показалось, что она нарочно несколько раз не назвала меня по имени, а один раз назвала, понизив голос, как будто не хотела, чтобы дома знали, с кем она говорит. Ни разу она не сказала мне «ты». И мы говорили и говорили о чем-то обыкновенными голосами, пока мне не стало страшно, что все так и кончится. То есть мы поговорим обыкновенными голосами и разойдемся, и у меня не будет даже повода, чтобы позвонить ей снова. «Катя, нам нужно встретиться. Когда ты можешь?» Я сказал, «когда ты можешь». И сразу стало ясно, что это было бы глупо, если бы я стал говорить ей «вы». «У меня как раз сегодня свободный вечер. 9:00. Я ждал, что она позовет меня к себе, но она не позвала, и мы условились встретиться где же? Может быть, в сквере на Триумфальной?» «Этого сквера теперь нет», — холодно возразила Катя. И мы условились встретиться между колоннами у Большого театра. Вот и все, о чем мы говорили по телефону. И нечего было перебирать каждое слово, как я делал это весь первый длинный день в Москве. Я поехал в управление гражданского воздушного флота, потом к Вале в зооинститут. Должно быть, у меня был рассеянный вид, потому что Валя несколько раз повторил мне, что завтра 25-летний юбилей педагогической деятельности Кораблева и что будет торжественное заседание в школе. Наконец, в 9:00 вечера я отправился к Большому театру. Это была прежняя Катя с косами вокруг головы, с завитками на лбу, которые я всегда вспоминал, когда думал о ней. Она побледнела и выросла, и, конечно, была теперь не та девочка, которая когда-то поцеловала меня в сквере на Триумфальной. У нее стал сдержанный взгляд, сдержанный голос. Но все же это была Катя. и она совсем не стала так уж похожа на Марью Васильевну, как я этого почему-то боялся. Наоборот, все прежние Катины черты как-то определились, и она стала теперь еще больше Катя, чем прежде. Она была в белой шелковой блузке с короткими рукавами, синий бант с белыми горошинами приколот у выреза на груди, и у нее становилось строгое выражение, когда во время нашего разговора я старался заглянуть ей в лицо. С таким чувством, как будто мы в разных комнатах и разговариваем через стену, и только иногда приоткрывается дверь, и Катя выглядывает, чтобы посмотреть, я это или не я, мы бродили по Москве в этот печальный день. Я говорил и говорил, не запомню, когда еще я говорил так много. Но все это было совсем не то, что я хотел сказать ей. Я рассказал о том, как была составлена азбука штурмана, и что это была за работа прочитать его дневники. Я рассказал, как был найден старый латунный багор с надписью «Шхуна Святая Мария». Но ни слова не было сказано о том, зачем я делал все это. Ни слова. Как будто эта история давно умерла и не была наполнена обидами, любовью, смертью Марии Васильевны, ревностью к ромашке, всей живой кровью, которая билась во мне и Кате. В Москве строили метро, и самые знакомые места были перегорожены, и нужно было идти вдоль этих заборов по гнущимся доскам и возвращаться, потому что забор кончался ямой, которой вчера еще не было, и из которой теперь слышались голоса и шум подземной работы. Таков был и наш разговор. Обходы, возвращения и заборы в самых знакомых местах, знакомых с детства, из школьных лет. Все время мы натыкались на эти заборы, особенно когда приближались к тому опасному месту, которое называлось Николай Антонович. Я спросил, получила ли Катя мои письма, одно из Ленинграда, другое из Балашова. И когда она сказала, что нет, намекнул, не попали ли эти письма в чужие руки. «У нас в доме нет никаких чужих рук», — резко сказала Катя. Мы вернулись на Театральную площадь. Был уже поздний вечер, но в ларьках еще продавали цветы. И после Заполярья мне казалось странным, что может быть так много всего. Людей, автомобилей, домов и лампочек, качавшихся в разные стороны друг от друга. Мы сидели на скамейке, Катя слушала меня, подставив руку под голову, и я вспомнил, как она всегда любила долго устраиваться, чтобы было удобнее слушать. Теперь я понял, что переменилось в ней. Глаза. Глаза стали грустные. Это была единственная хорошая минута. Потом я спросил, помнит ли она наш последний разговор в сквере на Триумфальной, и она ничего не сказала. Это был самый страшный ответ для меня. Это был прежний ответ. Не будем говорить больше об этом. Быть может, если бы мне удалось как следует посмотреть ей в глаза, я бы многое понял. Но она смотрела в сторону, и я больше не пытался. Я только чувствовал, что и она с каждой минутой становится все холоднее. Она кивнула головой, когда я сказал: «Я буду держать тебя в курсе», и вежливо поблагодарила меня, когда я пригласил ее на доклад. «Спасибо, я непременно буду. Буду очень рад». Мы помолчали. «Я хотела тебе сказать, Саня, что очень тронута твоим отношением. Я была уверена, что ты давно забыл об этой истории. Нет, как видишь». «Ты ничего не будешь иметь против, если я передам наш разговор Николаю Антоновичу?» «Напротив, Николаю Антоновичу интересно будет узнать о моих находках, ведь они касаются его очень близко, гораздо ближе, чем он может вообразить». Они вовсе не касались его так уж близко, и у меня не было никаких оснований для намека, который я вложил в эти слова, но я был очень зол. Катя внимательно посмотрела на меня и немного подумала. Кажется, она еще о чем-то хотела спросить меня, но не решилась. Мы простились. Я ушел расстроенный, злой, усталый, и в гостинице у меня первый раз в жизни заболела голова. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.